Глава 5. Операция «Стрелы». Я играл во много MMORPG и VR-MMORPG. Многое видел, и всегда во всех играх действовало одно правило. Кто зарабатывает больше всех игровой валюты? Топовый крафтер, красноглазый фермер-задрот или, может, глава клана, обкладывающий всех налогами? Нет, друзья мои. Больше всех всегда зарабатывает барыга, торговец. Если он, конечно, профессионал. Я был профессионалом. Для того, чтобы успешно продавать и покупать, нужно было понять, откуда в сфере берутся предметы. Источника было, по сути, три. Лут, крафт и награды за квесты. То есть, в принципе, тот же лут. Сначала я начал изучать вопрос с лутом. Дело обстояло так. С мобов падало то, что было в мобе. То есть с крысы крысиное мясо, шкура и хвостик. С гуманоидного НПС врага часть того, что было на нем надето. Никаких сапог или золота с волка или медведя упасть не могло в принципе. Но они могли остаться на месте гибели лесного разбойника, например. В таких играх налутанный эквип зачастую теснит на рынке крафтовый. И торговать выгоднее усилителями брони или расходниками. Типа стрел, зелий и бинтов. Однако в сфере такого не происходило. Хороший крафтовый доспех или меч, как правило, был лучше того, который выпадал с моба. Исключением были редкие и эпические предметы, выдаваемые в награду за задание или репутацию. Но они большей частью были персональными предметами. Налутанные же с простых НПС обычно разбиралось на составные части и использовалось в производстве. Играло большую роль и то, что доспехи быстро ломались и изнашивались, терялись в ПВП. Так что рынок на 90% был заполнен крафтовыми изделиями местных мастеров. А вот с крафтом было интереснее. Почти все предметы, используемые в сфере, были построены игроками. С мобов падали ресурсы и ингредиенты, чертежи и рецепты продавали НПС. Крафт был сложным и многоступенчатым. Пример. Для создания, скажем, обыкновенной стрелы требовалось 5 частей. Наконечник, древко, оперение, нитки и клей. Наконечник ковал кузнец, древко строгал столяр, оперение падало как лут с мобов птиц, нитки производил портной, клей варил повар. 4 мастера должны были сделать запчасти для производства простой стрелы. Это стрелы, а если, скажем, надо сделать телегу? И такие цепочки были везде, с множеством ресурсов, ингредиентами от других профессий. Кроме того, качество и характеристики производимого предмета зависели от качества материала запчастей. То есть, наконечник можно было выковать серебряный, а можно стальной, древко сделать ясеневое, а можно из темнодрева. Также у прокачанного мастера с очень редким шансом мог получиться шедевр, предмет, который имел великолепные характеристики. Была еще одна интересная вещь – система контрактов. Она гибко настраивалась и имела много шаблонов. Один игрок мог заключить контракт с другим игроком на поставку товара, перевозку, выполнение задания и множество-множество других вещей. Условия, сроки и награду можно было варьировать. В случае невыполнения оговоренный в контракте штраф автоматически списывался со счета игрока. Контракты можно было заключать из НПС. Многие НПС-крафтеры, торгующие в собственных лавочках, выдавали повторяющиеся квесты-контракты на поставку необходимых для своего ремесла компонентов. На этом жили многие игроки. К счастью, по сфере было много фан-сайтов, куда выводилась и анализировалась ситуация с огромного рынка игры. Калькуляторы крафта, графики продаж, колонки цифр и диаграммы десятками вкладок пестрели передо мной. Я искал позицию, с хорошим и постоянным спросом, с объемом продаж и количеством на рынке, которые я мог потянуть. Несколько вещей я осознал почти сразу. Первое. Я живу в захолустье. Эйр – гребаная провинция. Объем его рынка во много раз меньше объема основного торгового центра Дорсы. Тех самых золотых феер. В свою очередь и сам объем продаж Дорсы был не самым значительным в сфере. Существовало особое измерение – Живелианский базар, где уровень продаж вообще зашкаливал. Рынок был в десятки раз больше самых крупных региональных рынков мира. Вот где сидят все основные барыги этой игры. Попасть туда мне не представлялось возможным пока, но заметочку себе я сделал. Сейчас же план был прост. Попробовать заработать на спекуляции в феерах. Еще одна вещь – это колебания продаж от времени. В принципе, они были обычными. С вечера пятницы до поздней ночи воскресенья торговля идет живее в несколько раз, чем в остальные дни. Проводить мою спецоперацию нужно было именно в это время. Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Для успеха моего плана требовалось досконально понять рынок и его нюансы. Следующий день прошел в детальном изучении аукциона. Я выставлял лоты с продажей и покупкой, налутанного мной на квестах, изучая рынок игры. Валькирия рассказала мне, что продать что-либо по цене лота в продаже очень сложно. В основном все скидывают товар по лотам покупки. Почему? Да потому что нужно стоять очень долго, чтобы что-то продать. Конкуренты-торговцы или нанятые ими аукционные представители постоянно перебивали цену. Народу торговало очень много. Выставленные лоты перебивались практически мгновенно. Менять цену можно было только раз в 5 минут. Но стоило ее изменить, кто-то почти сразу же опускал снова на 1 медную монетку. В конце концов, я разделил свой товар на несколько мелких лотов и начал использовать классическую торговую вилку. Суть простая. Я выставляю лот на 50 серебра, через пару секунд его перебивает конкурент и ставит 40,99. Я тут же вкидываю на рынок новый лот с 40,98. И уже барыга-противник 5 минут курит, а мой товар продается. Проблема была в том, что активно перебивали цену минимум трое. И таких вилок приходилось держать наготове десяток. Тем не менее, потихоньку мой товар стал уходить. Некоторые торговцы сбивали цену практически до уровня цен покупки. С такими не было смысла бодаться. Я придерживал товар, ожидая, пока их партию скупят. Суммы были небольшие, важнее был опыт и понимание механики. Проведя 4 часа в этой торговой войне, я пришел к неутешительному выводу. Аукцион сферы – спекулятивный рынок, где царствуют перекупщики и аукционные боты, представители. На моих глазах партии товара скупались за бесценок по лотам покупки, выставлялись в 2 раза дороже на продажу. Конкуренты выдавливались демпингом или выкупом их позиций, которые минуту спустя возвращались на рынок по завышенной цене. В кошельке звенело 15 золотых, когда я уходил с аукциона. Это было минимум вдвое больше, чем рассчитывали выручить мои приятели за наш лут. С другой стороны, 4 часа – это много. За это время проще просто нафармить больше денег. Вечером меня ожидало свидание с Вельди. Воспользовавшись советом Алекса, я зашел в 1 из лавок портных и приобрел несколько вещей цивильного гардероба. По здешней моде теперь я щеголял в темно-синем камзоле с белыми рукавами и высоких сапогах с отворотами. Голову украшал черный бархатный берет с затейливой золоченой пряжкой и соколиным пером. Д'Артаньян, одним словом. Или кот в сапогах, обзывайте как хотите. Здесь все так ходили, и это не выглядело комично. Вещи прибавляли 1 единичку харизмы каждая, а в целом повышали привлекательность у НПС. Подумав, я надел сверху перевязь из кожи крылана с мечом и малой сумкой. Ни одного мужчины без оружия я в Эйре еще не видел. Мы должны были встретиться у фонтана на 1 из небольших площадей Эйра, неподалеку от магазинчика, где работала Вельди. Я пришел немного пораньше. По старой привычке привык иметь запас времени. Присел на бортик фонтана. В Эйре вечерело. Не спеша прогуливались НПС, проезжали игроки. Я уже научился отличать их. Игроки почти всегда двигались быстро, целеустремленно, большей частью на маунтах и в боевом снаряжении. НПС-персонажи же никуда не спешили. Они жили своей жизнью. В конце концов, зачем им торопиться? Это же их мир. С другой стороны, если игроку замаскироваться под НПС, отличить будет сложно.
«Господин Хот-Кот», — я обернулся.
Вельди откинула капюшон. Румянец на щеках, чуть сбитое дыхание. Видимо, торопилась. «Я уже думал, ты не придешь», — сказал я, целуя поданную руку в тонкой белой перчатке.
«У меня была такая мысль», — чуть смущенно сказала девушка. «Но вы заинтересовали бедную девушку, господин Хот-Кот». «Я рад. Что будем делать? Куда пойдем?»
«Не знаю», — Вельди задумалась. «Вы ведь совсем не знаете Эйра?»
«Да, я тут всего 4 дня».
«Тогда я могу показать вам кое-что интересное», — оживилась племянница мага. «А потом зайдем выпить в таверну горячего вина с пряностями».
«Пойдем», — согласился я. Болтая с ней по дороге, я выяснил, что девушка приехала в Эйр несколько лет назад из северной провинции, эрратства Ордат. Она была дальней родственницей мага, и он дал ей кров и работу в своем магазинчике в верхнем квартале, чем Вельди очень гордилась. Она не имела никакого отношения к магии, но местные обыватели и игроки зачастую думали иначе, что ей очень льстило.
«Смотри, это замок Эрра. Туда так просто не попадешь, надо быть в чести у нашего народа», рассказывала Вельди, показывая на остроконечные башни цитадели. «Вон ту башню видишь? Самую левую».
«Ту, на которой флаг, где голуби кружат?»
«Да, в ней живет мой дядя».
«А самого Кара, то есть Эрра, ты видела?»
«Да, видела, конечно».
Блондинка странно взглянула на меня.
«Он часто выезжает в город со свитой. Очень суровый мужчина и не очень красивый. Вот сын его, принц Эндвед, это другое дело. Настоящий красавчик, мечта всех девушек Эйра».
Вельди снова взглянула на меня и словно бы смутилась.
«Не обижайтесь, господин Хоткот». Она взяла меня за руку. «Вы тоже очень симпатичный».
Выслушав несколько ответных комплиментов, она зарделась, как аленький цветок. Но было видно, что ей приятно. Система накинула мне еще несколько очков репутации.
«А это храм Мелиссы. Красивый, правда? Мелисса – моя покровительница».
Тем временем мы пришли к каменной стене, опоясывающей Эйр. Вельди провела меня по малозаметной лесенке наверх, на стену и выше. На одну из башен, где нас ждала открытая смотровая площадка. Вельди подвела меня к краю башни, к зубцам, доходящим мне до середины груди.
«Мы успели», – тихо произнесла она. «Смотрите, какой закат».
Было тихо и безветренно. Огромный багровый диск солнца опускался за изубренный горами горизонт, окрашивая леса, заснеженные предгорья и половину неба красивым неземным свечением. Вид был и вправду великолепный.
«Я иногда прихожу сюда посмотреть на рассвет или закат», – сказала девушка. «Это смешно, я знаю, но мне нравится».
«И вовсе не смешно. Там, откуда я...» Я немного запнулся, подбирая выражение. «Люди тоже очень любят наблюдать за рассветом и закатом».
«Правда? Говорят, ваш родной мир, мир игроков, очень странный. Рассказывают необычные вещи».
Я немного растерялся. Я ни на секунду не забывал, что со мной общается компьютерная программа «Искин». Да, программа, прошедшая тест Тьюринга и способная искусно имитировать кого угодно. Но все было настолько правдоподобно, что ролики съезжали с катушек. Казалось, я беседую с живым человеком, реально обитателем другого мира. «Да, он отличается от этого», – осторожно заметил я.
«Вы, игроки, странный народ», – вздохнула Вельди. «Чего только я от вас не наслушалась».
«И чего же, интересно?»
«Например, вы почему-то считаете себя исключительными», – фыркнула она. «Остальные вам будто и в подметки не годятся. Это очень раздражает. Кстати, что такое непись?»
«Непись? Не игровой персонаж».
«Понятно. Не игрок, значит», – сверкнула глазами Вельди. «Но я ей в следующий раз устрою».
Я расхохотался, спугнув любопытную ящерицу, вылезшую поглазеть на нас на теплые камни. И потребовал подробностей.
«Ну, я и говорю, нет такого и невозможно это». А она небрежно так: «Ты безмозглая непись. Представляешь, какие манеры? Ну, что такое непись, я тогда не знала, но про безмозглую прекрасно поняла. Однако мне, в отличие от некоторых, преподавали этикет».
Вельди гордо выпрямила спину.
«Поэтому просто указала ей на дверь. Ничего, в следующий раз придет, получит вместо зелья лечения отвар из бородатых жаб».
Светловолосая девушка хихикнула, видимо, представив, как должен подействовать отвар из жаб на неизвестную мне грубиянку. Я читал о том, что НПС при сильном падении репутации могут мстить, пакостить обидчику, преследовать его, но не представлял, как это может выглядеть в натуре. Вот значит как.
Здесь вообще были крайне интересные НПС. Например, у каждого непися была глобальная цель в жизни, для выполнения которой он прикладывал усилия. Родившийся в деревне НПС, у которого была цель стать генералом, мог прийти в город, рекрутироваться в армию и начать подниматься по служебной лестнице. Или отправиться путешествовать, или начать строить дом. Масса вариантов в общем. Также НПС наравне с игроками осваивали ремесла, торговали, охотились, бороздили моря. Вкупе с механизмом псевдоличностей, которая наделяла каждого непися уникальным характером, чертами и трейтами, получалась гремучая смесь, которую разработчики называли полной эмуляцией жизни, которую сейчас я и испытывал на собственной шкуре.
«Вот мне кажется, господин Хоткот, вы немного другой», сказала вдруг Вельди, прижимаясь ко мне теплым плечом. «Вежливый и добрый».
«Наверное, это потому, что я нуб», отшутился я.
«Не говорите так. Я чувствую, что у вас добрая душа».
Она повернула ко мне лицо. Очень красивая в лучах заката. Посмотрела в глаза и улыбнулась. Момент был крайне романтический. Но когда я попытался обнять ее за талию, Вельди решительно убрала мою руку. Ручки у нее были маленькие, но сильные.
«Господин Хоткот, должна сказать вам, что я девушка строгих правил, а не какая-то из торгового квартала, и никаких фривольностей не потерплю, тем более на первом свидании», сделала она мне выговор, а репутация с ней упала на 5 пунктов. «Хотя вы мне и очень симпатичны».
«Понял, не дурак. Больше не пристаю». Я убрал лапы и немного сконфузился.
«Пойдемте вниз». Вельди накинула плащ и зябко передернула плечами. «Здесь становится холодно, а кто-то обещал угостить меня горячим вином».
Она взяла меня за руку и улыбнулась еще раз, словно извиняясь за свою холодную отповедь. Заведение, куда она меня привела, было куда роскошней скромной таверны Карна. 2 этажа, отделанный палисандром фасад с просторными верандами, большие витражные окна. Столы с накрахмаленными скатертями, сверкающая посуда, подсвечники и столовые приборы. Все производило впечатление хорошего ресторана. Я даже забеспокоился, хватит ли мне денег. В кошельке позвякивало всего 12 золотых, да и то не моих, а вырученных за общий лут с валькирией и пламенем. Внутри было немноголюдно, и опять я не смог отличить игроков от НПС. Хотя вон тот с 2 секирами наверняка не непись. И та девушка в мантии с ним тоже. Или нет? Впрочем, какая разница? Расторопный официант принес нам заказ через минуту. Кувшин подогретого красного вина с пряностями, 2 серебряных бокала на тонких ножках, тарелку с фруктами и сладким десертом, с виду напоминавшим тирамису. 5,5 золотых, отщелкал дотошный калькулятор в моей голове. Нехилые расценки. За горячим вином у нас с девушкой опять разгорелся спор. Выпив немного, она слегка покраснела, зеленые глаза заблестели. Вино, кстати, на вкус напоминало что-то среднее между глинтвейном и медовухой. Давало неплохой баф.
«Вы выпили горячее красное вино по рецепту «Тлеющий костер». Мастер Хайнц. Восстановление здоровья, энергии и маны увеличено на 10%. Ваш интеллект и харизма прибавляются на 3 единицы. Время действия 5 минут. Внимание! Координация движений и ясность взора нарушается с каждой новой дозы спиртного. Внимание! Максимальная степень опьянения может привести к значительному падению репутации».
«Мой дядя говорит», — спросила Вельди, — «будто вы, игроки, уверены, что вы создатели всего сущего здесь, всех миров и всех нас. Это правда?»
«Сложно сказать точно», — уклончиво ответил я. «Но многие из нас уверены, что так и есть». Вельди возвела очи к горе и недоверчиво покрутила головой.
«Но ни один из игроков никогда не смог продемонстрировать возможность такого созидания», — обвинила она. «Все оставалось только на словах. Вот ты, игрок, Хоткот. Ты можешь создать что-нибудь здесь, хотя бы маленького кузнечика? Ну, давай».
«Нет, но...»
«Вот и все», —
хлопнула девушка в ладоши. «Ну, а как насчет бессмертия? Как насчет того, что мы свободно входим и выходим в этот мир?» Горячее вино тоже ударило мне в голову. «Игроки не единственные существа, способные перемещаться между мирами», – парировала Вельди. «Мы тоже можем, хоть и иными способами. Даже твари из бездны могут».
Она испуганно огляделась и сотворила священный знак.
«Что до бессмертия, так что в нем удивительного?» – продолжила она после паузы. «Мы тоже возрождаемся после смерти, только немного дольше, чем вы».
Это была правда. НПС обладали определенным бессмертием в пределах королевств. Если их случайно или намеренно убивали, с кулдауном 24 часа они возвращались на респ. Причем своих обидчиков не забывали никогда. Исключением были лишь высокоранговые фракционные НПС, типа нобелей, лордов и верховных лордов. Но таких еще нужно было постараться убить. Окончательно погибнуть НПС могли только во время фракционных войн, и то лишь когда домашний респ был бы уничтожен вместе с поселением. «Насколько я знаю, не все возрождаются», – осторожно сказал я.
«Не все, но это плата за могущество и власть. Налей еще, ход-код».
Вино из серебряного кувшина тонкой струйкой полилось в кубки. Вельди стукнула краем своего бокала по моему, победно улыбнулась.
«Вот и выходит, что никакие вы не особенные, а обычные пришельцы из другого мира. Очень странного, правда, но мало ли странных миров».
«Выходит так», — согласился я.
«Все мы, люди, эльфы, демоны и даже боги, все рождены из вечного пламени», — сказала Вельди. «Все существа во всех мирах. Пойдемте, господин Ход-Кот, девушке пора домой».
Я проводил Вельди до дома. Жила она на втором этаже своей лавочки. И получил в награду легкий, почти невесомый поцелуй в щеку и запах лаванды, исходящий от ее волос, как напоминание о сегодняшнем вечере.
Локация «Мир Дорса», континент Дорса, город «Крылатые фейры».
Пришла пятница, и пришло время большой игры. Я намеревался, наконец, попробовать на прочность рынок Дорсы. Жетон портала, так любезно предоставленный мне Алексом, перенес меня в основной торговый хаб Дорсы, «Золотые фейры», место моего появления в сфере, первой встречи с Алекс-ордером и супердеткой. 1500 алтынов превратились в 13000 золотых на моем счету. Начинаем операцию «Стрелы». Первым делом я обошел все НПС-лавочки «Золотых феер» и скупил все имеющиеся в наличии у НПС-торговцев «Стрелы». Их оказалось на удивление немного, всего около 5000 пучков. Чуть менее 50 золотых, сущие копейки. Вторым делом я разослал письма 11 мастерам, клейма которых стояли на почти половине всех стрел, продаваемых на аукционе «Фейр».
«Уважаемый мастер, группе лиц, чьи интересы я представляю, к воскресенью необходимо 10 тысяч пучков, 100 тысяч штук ясеневых стрел с остальными наконечниками. Мы готовы их приобрести у вас по цене на 10% ниже аукционной, то есть по 90 медных монет. Если вы согласны с предложением, контракт на ваше имя в приложении».
Двое отправили мне подписанный контракт почти сразу. Четверо написали в личку, удостоверившись в реальности сделки, тоже приняли его. Трое сдались после упорного торга. Двое не отвечали, ну и черт с ними. 9 из 11 согласны. Я даже на это не рассчитывал. Обошлось мне это все примерно в 800 золотых. Третьим делом, получив подписанные контракты, я скупил на аукционе все маховые перья сов, ястребов и уток. Ингредиент, используемый при производстве для оперения стрел. Позиция была емкая, но дешевая. Полностью скупить все лоты встало почти в 1500. Немного я выставил обратно десяткам лотов, по старой цене, чтобы не привлекать внимания. И создал из оставшейся части крупный лот, увеличив цену на него в 10 раз. Подготовка была завершена, можно было приступать к операции. Около полуночи в пятницу на аукционе «Фейр» я скупил все стрелы. Это стоило мне 10 с хвостиком тысяч, но теперь меня можно было назвать королем стрел. У меня на аукционном складе их было больше 10 миллионов. Затем я в течение часа выставил множество лотов с количеством от пучка, 10 штук, до 10 тысяч штук. Цена на крупные позиции была дешевле, на мелкие дороже, но в целом я поднял розничную стоимость примерно в 4 раза. Все, аукционная позиция выкуплена и полностью контролировалась мной. Теперь оставалось удержать ее выходные. Рынок первое время и словно не заметил смены ценника. Стрелы продолжали покупаться примерно по 200 пучков в час по назначенной мною цене. Первый чужой лот появился спустя час, когда я вовсю зевал от скуки. А к 6 часам утра субботы местные барыги уже прочухали ситуацию. Тут и началось у нас нечто, более всего напоминающее мне ПВП, по крайней мере адреналин был почти такой же. Я был на своем поле, пусть и меньше недели в игре, но схемы торговли и типа конкурентов везде одинаковые. Первое. Крупные крафтеры, производящие и торгующие своим товаром сами. Этих, я надеялся на это, я выключил из игры на пару дней, выкупив их запасы на ауке и связав своим контрактом известных мастеров до воскресенья. Также я вывел с рынка один из ингредиентов производства – перья. Так что сделать новую большую партию другим мастерам было бы сложно. Ну, или они должны купить у меня оперение по цене, увеличенной в 10 раз, что тоже неплохо. Вторые – мелкие торговцы или просто игроки, офигевшие от цены и решившие немного заработать на этом фоне. Проблем они не представляли. Их лоты я брал в вилку, опускал цену и в конце концов выкупал, как только цена становилась приемлемой для меня. Если они не торговались, мои лоты просто дешевели на один медяк и продавались быстрее. Третьи – крупные рыбины, спекулянты вроде меня. Я не верил, что их нет здесь. Чутье подсказывало мне, что на таком жирном куске не может не быть людей, желающих навариться. И именно они представляли угрозу моему плану. Суббота пролетела почти незаметно. Еле успел помыться и перекусить. Дури было еще много. Натиск свой днем ослаблять было нельзя. Ближе к вечеру на рынке наконец-то появились конкуренты. Начали появляться новые чужие лоты. Большие объемы. На смену партиям в 10-50 тысяч штук пришли лоты от 20 тысяч и одна позиция почти на миллион. Меня заметили. Рынок стрел оживает. Меняю тактику, стараясь унять азарт. Роняю цену резко, быстрыми скачками. На 5 меди, 50 меди, 1 серебро. Цена ползет к 1,4 серебряных за пучок. И тут мне написали в личку. Зампотыл.
Привет, ход-код.
Ход-код.
Привет, зампотыл.
Зампотыл.
Ход-код, ты чей?
Ход-код.
Я свой. А ты с какой целью интересуешься?
Зампотыл.
Ты не один торгуешь здесь. Будь добр, уважай людей и давай не мешай друг другу зарабатывать.
Ход-код.
Не понял, о чем ты?
Зампотыл.
Все ты понял. Удачи, ход-код.
Нет, ребята, пустой болтовнёй вам меня не напугать. После упорной трехчасовой борьбы я выкупил все эти позиции в районе в 1,2 серебра. И опять взвинтил цену до 3 монет. Я получил еще десяток писем и множество личных сообщений.
«Кот, будь человеком, продай 1000 перьев по нормальной цене»,
писал один из нанятых мной по контракту крафтеров. Видимо, для производства заказанной партии не хватало ингредиентов.
«Хватит сбивать цену на мой лот. Ну ты жук. Продай мне 1000 стрел по 1 серебра».
И так далее. В конце концов, бесконечно трезвонящий приват мне надоел, и его пришлось отключить. К вечеру воскресенья, совершенно выбившись из сил, я наконец вылез из капсулы. Из зеркала в ванной на меня глядел бледный, осунувшийся объект с красными воспаленными глазами, окруженными темными кругами. За 2 дня я спал часа 3, урывками. Можно было подводить итоги. Я продал почти 7,5 миллионов стрел, выручив на этом, с учетом всех налогов, 16 тысяч золотых. Еще более 6 миллионов стрел все еще висело на ауке. Перед уходом я вернул цену к прежней рыночной в 1 серебра, чтобы быстрее вытащить из них свои 6 тысяч золота. Еще примерно 1,5 штуки висело в перьях, распроданных только на четверть. Таким образом, за 2 суток аукционного задротства я получил 23 тысячи золотых при вложенных 13. Пусть часть еще в товаре, они уйдут. 10 тысяч золотом сверху – это штука алтынов. Нормально. и скилл торговли от множества операций поднялся почти на 40 пунктов. Я рухнул в кровать и заснул мертвым сном. Перед глазами мелькали аукционные строчки, щелкал калькулятор, крутилось окно браузера с открытым графиком продаж и мигал значок неоткрытого письма. Зампотыл ход коту.
«Ты не послушал меня? Жаль. Будь здоров, кот».
С утра я кинул игровую валюту на вывод из игры, оставив себе 100 золотых на мелкие расходы. Пока хватит. А через пару-тройку дней аукционные представители распродадут оставшийся товар, и я стану обладателем еще примерно 10 000. Их я использую для следующей игры на аукционе. Выйдя на площадь, я направился к порталу. Как обычно, на площади Фейер кипела жизнь. Город был совсем другим. Он отличался от Эйра. Античная архитектура, колоннады, портики. Я прыгнул домой через портал, израсходовав последний заряд жетона. Сошел с постамента телепорта и шагнул в сторону Эйра, ворота которого виднелись невдалеке.
«Не так быстро, кот!»
Четверо, вышедшие за мной из радужного мерцания портала, были ПК. Об этом говорил ярко-красный цвет их ников. Двое бесклановых, двое из какого-то братства Кнута. Недорогая кожаная броня, в руках блестят клинки. Поняв все, я бросился к воротам Эйра, где скучали стражи. Смех за спиной, резкий свист рассекаемого воздуха, меня накрывает сверху ловчая сеть, мелкоячеистая, утяжеленная множеством грузиков и крючков.
«Против вас использована ловчая сеть. Вы опутаны. Скорость вашего движения снижена на 60%.
Сорвать ее невозможно. Пока я пытался это сделать, меня настигли и сбили с ног.
Игрок Раздор наносит вам 5 урона. Ваша жизнь 75 из 80.
«Ход-кот, сейчас мы из тебя хот-дог сделаем!» — усмехнулся мне в лицо один из ПК.
Сверкнули мечи. ПК-шеры несколькими ударами, пока к ним бежала стража, расправились со мной.
«Игрок Раздор наносит вам 40 единиц урона. Ваша жизнь 35 из 40. Игрок Виктор Ван Дум наносит вам 17 единиц урона. Ваша жизнь 18 из 80. Игрок Напролом наносит вам 56 единиц урона. Ваша жизнь 0 из 80. Вы умираете. Осталось 60 секунд до окончательной смерти. 59, 58, 57.
«Лена, вписывайся! Стража уже близко!» «А тебе, урод, привет от зампотыла!» — прошипел один из них Раздор, хватая меня за волосы и поднимая над землей.
«Игрок Элен Прекрасная добивает вас. Вы мертвы. Вы потеряли 103 единицы опыта. Текущий 925 из 2700. Вы потеряли кожаный наруч. Вы потеряли прочные кожаные ботфорты. Вы потеряли 55 золотых монет. На вас наложен посмертный штраф минус 10% ко всем характеристикам. Длительность 10 минут. Желаете возродиться?»
Вот ведь суки! Две шмотки и 50 монет подарил этим скотам. Еще и без штанов. Я готов был возродиться на круге респа, который находился на одной из площадей Эйра. Но что-то подсказывало мне подождать. И верно. Четверка моих убийц несколько секунд спустя появилась на респауне около меня, отправленная сюда добежавшими до них стражами Эйра. Мгновение, они синхронно сошли с круга, подошли к стоящему около него еще одному игроку, обычному, в простой кожаной броне с большой торбой за плечами. И еще через секунду вновь были в полной готовности, обнажили оружие, окружили респ. Продуманные. Кроме непосредственно ПК, которые убивают и умирают от НПС-стражи, в их шайку входят еще пара игроков. Лутальщик, который забирает с тел жертв выпавшие вещи, и второй. В рюкзаке у него несколько комплектов брони и оружия, которые передаются ПК-бойцам, чтобы они всегда были во всеоружии.
«Спасибо за лут!» – рассмеялся один из них. «Теперь посидишь здесь!» – добавил другой, тот самый Раздор. «Стражники рескилить нас будут еще не скоро. Пару-тройку раз прирезать тебя успеем».
«Или ввали отсюда камнем», – посоветовала Элен, единственная девушка в их компании.
«Уйти камнем возврата в таверну Карна – вариант. Но почему они подсказывают мне его? В чем подвох?» «Ход-код».
«Алекс, привет, ты в игре?»
«Алекс Ордер».
«Привет, да.
Ход-код.
Слушай, меня тут ПК на респе прижали. Камнем уйти можно?
Алекс ордер.
В принципе, можно. А что за ПК? Клан, ники, линкани?
Алекс ордер.
Знаю, братство кнута. Серьезные ребята. Ты попал. Камнем не уходи. Один из них наверняка стоит у гадалки, вычисляет твою точку респауна.
Ход-код.
И что делать? Уфаться?
Алекс ордер.
Ты где?
Ход-код.
В Эйре. Респ в Нижнем городе. Площадь Рос.
Алекс ордер.
Жди, сейчас будем.
Ждать пришлось более получаса. ПКшники всячески пытались вывести меня из душевного равновесия, издеваясь и насмехаясь надо мной. Я знал такую категорию людей в онлайн-играх. Чужая боль для них самое ценное, что есть. И именно за ней они охотятся. Начать с ними пререкаться – это значит их покормить. Поэтому я молчал. Алекс Ордер появился внезапно. Он и еще один дозор среднего роста крепыш в блестящей кольчужной броне вылетели из-за угла и сразу же набросились на ПК. Те были красными, и убить их в черте города мог любой. Было бы желание и силы для этого. Вдвоем на четверых? Однако последующие события показали, что этого вполне достаточно.
«Алекс, заткни хиллера!»
— крикнул крепыш с ником Демоникус, вооруженный мечом и круглым выпуклым щитом, бесстрашно кидаясь на четверых ПКшеров. Большая пылающая синим огнем руна приковала Элен Прекрасную к мостовой секунду спустя, а вторая, зеленая, источая мерзкий дым, врезалась ей в лицо. Противно зашипела. Элен истошно заорала от боли, крутясь на месте и пытаясь освободиться от сковавшего ее рунного заклинания. Раздор, Напролом и Виктор приняли Демоникуса в клинки, но, как показала дальнейшая минута с соперниками, они ему не были. Впервые я видел в деле кланового профи, и это было впечатляющее зрелище. Демоникус ловко поднырнул под брошенной в него сетью, сокрушительным ударом щита отправил в нокаут Раздора и тут же прикончил его коротким выпадом меча. Двое других противников бросились на него, но схватка длилась меньше 10 секунд. Сначала, получив пинок, отлетел в сторону Напролом, а затем Дозор в 2-3 молниеносных удара разделал Вандума. Алекс Ордер тем временем добил Раздора, кинул еще одну, на этот раз огненную руну в Элен и помог Демоникусу прикончить последнего ПКшника. Все это длилось меньше минуты. Четверо ПК отправились на респ. Круто, я так же хочу.
«Дозоры, вы чего, озверели?» —
крикнул один из них, появившись на респе несколько секунд спустя.
«Какого хрена?»
«Заткнитесь, твари!»
— веско посоветовал им Демоникус.
«Быстро лут с этого паренька на базу, или буду валить вас тут, пока камнем не уйдете!»
Братство кнута дружно показало средний палец. Затем, приняв какое-то решение, они почти синхронно растворились, ушли камнем возвращения на точку привязки.
«Обшарь их тела!» — обратился ко мне Алекс. «Может, наберешь за свой слив? Хотя вряд ли».
«Да уж, это точно. Наруч и сапоги, черт с ними, стоят копейки. Но вот 55 золота такому скряге, как я, реально жалко. Подкормил ПК, блин».
«Да, и в феерах появляться больше не советую», — продолжил Алекс Ордер. «Здесь мы тебя прикроем, но там нет».
«Не наша территория», — добавил внимательно осматривающий меня Демоникус.
«Кому ты насолил, бро? Братство кнута работает только по заказу».
Я открыл было рот для ответа, но меня прервал резкий, немного скрипучий голос.
«Да так, совсем никому. На двое суток выбил у редов несколько позиций на аукционе в феерах. Они и обиделись».
Обладатель скрипучего голоса обходил меня по кругу, разглядывая. Это был третий дозор, хоббит ростом мне по пояс и худощавый, одетый в запыленный зеленый костюм и залихватски заломленный на затылке красный берет, украшенный пучком фазаньих перьев. Как он появился здесь, я не заметил.
«Сколько ты заработал? 1015?» — обратился он ко мне. «Меньше недели в игре».
«Авель?»
— удивился Алекс Ордер.
«Что ты здесь?»
«Да так, мимо проходил. Алекс, пригласи своего друга к нам в замок. У меня есть к нему разговор».